Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Напомню, что сегодня здесь протоиерей Георгий Завершинский, член Союза писателей, доктор философии, благочинный приходы в Шотландии, Северной Ирландии, Московского патриархата, Суржской епархии. Марина Борисова и Алексей Пичугин. Мы представляем новую книгу отца Георгия «Лето потухшего вулкана». Она называется. Совсем недавно она вышла из типографии. Вы знаете, я хотел немного о другом вас спросить. Мы на протяжении нескольких десятилетий жили в полной уверенности, что мы самая читающая на планете нация, что у нас лучшие книги, лучшие писатели, что у всех на этом шарике гораздо хуже с литературой, с книжными магазинами. Но мне кажется, что это все такой большой фейк был долгое время, в котором мы сами себя убедили и жили с этим мифом. Но все расставило на свои места время, и сейчас очень сложно найти книжный магазин. Вот я наблюдал возле своего дома смерть книжного магазина. Сначала появился дом. Недавно, относительно, там, в конце 90-х его построили, и в начале 2000-х на первом этаже открыли огромный книжный магазин, который занимал весь первый этаж. А книжный магазин умирал очень долго. Сначала там сокращались отделы, и буквально последняя часть этого книжного магазина умерла пару месяцев назад, когда я с удивлением обнаружил, что вместо книжного магазина там открылся секонд-хенд. Вот, я к чему, собственно. Также у нас относительно недавно была беседа с представителями книжного бизнеса, где я с удивлением узнал, что в городах с населением менее 50 тысяч человек не может быть книжного магазина. То есть его, конечно, государство не откроет, а частный просто бессмысленный. Люди, которые занимаются этим бизнесом, хорошо об этом знают, и книжные магазины в таких местах не открывают. При этом, когда я приезжаю в любую, там, в Америку или в Европу, я вижу, что там отношение к книжным магазинам совершенно иное, и люди читают, и книжная, и бумажная книга не умерла, и очень много современных авторов, авторов 20 века, которые нам не были переведены, много русской литературы, достаточно много, и это все живо, и я понимаю, что мы не были самой читающей нацией, если мы так быстро все это потеряли. Как? Я никогда не был ни в Шотландии, ни в Северной Ирландии, ни в Великобритании, поэтому мне интересно, как обстоят дела с книгами там.
Да, эта проблема охватила несколько, примерно полтора десятилетия назад охватила и западный, и вот англосаксонский мир, и был большой процесс судебный. Она охватила не потому, что перестали читать, потому что вот от твердых носителей, от книг перестали на электронную переключаться, и все через смартфоны, которые всегда под рукой, и целые библиотеки, библиотека в кармане.
Я тоже в кармане библиотеку ношу и читаю с экрана, но вот есть у меня знакомые.
Я хочу вот сейчас довершить эту мысль, потому что был судебный процесс, и с Амазоном судился, и судились гиганты вот, книжной продукции и распространение сетевых магазинов тогда. Дали, но таких твердых книг. И вот решение было такое Соломонова, что электронная книга будет стоить теперь с тех пор. И действительно, и на Амазоне, где угодно, они продаются почти по той же цене, что и твердая. И тут же начали брать твердые. Все-таки твердая книга для человека имеет больше значения, больше звучания. И человек берет и прочитывает ее. Знаете, много ли из этих библиотек в карманах, много ли книг вы прочитали от начала до конца? Ну, не знаю, может быть, кто-то, может быть, прочитал. Ну, как все, правило, конечно. Открываешь, прочитал сколько-то, потом переключился на другую, потом на третью, постоянно идет какая-то реклама, вам все новое и новое предлагают, новых авторов, и вы теряетесь в этом. А ведь книга, ценность книги как... Я, простите за такое сравнение, вот как на литургии. Ну, нельзя побывать так, оббежать там десяток храмов, и там ногой ступить, там свечку поставить, там поклониться. И сказать, вот я был на литургии. Да нет, на литургии надо быть вот в одном храме, от начала и до конца, мы же знаем. И каждый из нас, человек православный, понимает, что в этом и есть таинство. Ты отдаешь себя в руки Божьи, и ты ощущаешь присутствие себя в его присутствии, а его в твоем. И тогда совершается таинство. Так же с книгой. Я называю это таинство ну, восприятие, таинство чтения, таинство диалога читателя и писателя. Вот. Они соавторы. Это абсолютно ясно, мне кажется. Тогда соавторы, когда вот это произведение, ну, ты погружаешься в него. Ну да, ты потратил время. Ну да, значит, поначалу ты искал, стоит ли именно в это произведение погрузиться. Но когда ты уже решился, то пусть в твоих руках будет книга бумажная, а не электронная.
Ну, вот электронная книга... Это абсолютно... Я себя уже даже приучил покупать. Долго приучил. В основном все, что я читаю, я приобретаю на там ряде сайтов, смотря что мне нужно. Но это стоит гораздо дешевле, чем... Может быть, это в России такая разница между стоимостью бумажной книги и электронной, но это в разы дешевле.
В России, да. Но простите, здесь все-таки рынок еще не было таких процессов, рынок не установлен. Но да. Будет обязательно.
Будет. Я говорил с писателями, которые мне прямую говорили, что все, что продается, даже продается в книжных магазинах, я имею в виду на электронных площадках, их книги, это книги фактически пиратские. То есть кто-то за это получает деньги, но никаких отчислений автору не идет.
Конечно.
Но мой вопрос в другом заключался совершенно. Вы можете представить какой-то социальный срез читающей Европы? Мы можем с вами все вот втроем здесь сидящие, я думаю, большинство наших слушателей, представить себе социальный портрет читающего россиянина. А вот социальный портрет читающего европейца, может быть, это, конечно, очень грубо европейцы, но вот той части Европы, где живете вы.
Ну, вот в Британии, в Лондоне, вот моя дочь, она читает, твердые книжки читает. Хотя там она работает в футбольном клубе «Арсенал», но по части IT, она не футбол, такое опосредованное отношение имеет. Так вот, она читает, вот книжку хочет, вот у нее твердая книжка всегда в руках. Я же не спрашивал, почему и как, я просто констатирую факт. И вот этот срез, ну, молодые люди, вот чуть до 30, чуть после 30, вот они читают. Я видел многократно и в метро, и в поезде, если ты ешь, и в самолете. Вот именно книжка. А старшее поколение... Как раз вот я чаще видел старшее поколение как раз с электронными книжками. Вот 30, от 30 до 40, вот они с книгами, они ценят книгу, оформление ее, тоже очень важная вещь. Потом, может быть, некоторое, не знаю, может быть, человек ожидает к себе внимания какого-то со стороны, что вот я читаю книгу о том-то или такую-то, не знаю. Но, во всяком случае, социальный срез, да это вообще трудно сделать. Знаете, это, мне кажется, социальный срез — это такое очень усредненное и далекое от правды представление, в какую бы мы тему, какую бы мы сферу ни взяли.
Ну, вот социальный срез, я социолог, наверное, не согласится. Социолог скажет, что есть обязательно что-то.
Ну,
вот
хорошо,
такое,
но вот, да. Вот мое мнение, да, вот западный мир, вот, по крайней мере, Лондон, читающий Лондон, это девушки, женщины, до 35, до 40, вот так. И это я понимаю, кстати, почему, потому что они, как правило, еще... Даже почти до 40 еще почти многие не замужем, еще семью не сделали, не создали, детей не родили. Даже вот до 40 это уже сейчас как бы все передвигается, расширяются границы пределы человеческой жизни. Ну вот, и вот они могут себе позволить читать книгу и даже внимательно и обсуждать это. И там и это есть, да, обсуждение есть. И книжные магазины, они не переполняются читателями, но постоянно у книжных полок кто-то есть. И в аэропортах, где постоянно бывает, в каждом аэропорту есть обязательно приличный очень книжный магазин. И там постоянно кто-то есть, листает. Движение книг происходит. Там на первых полочках там какие-то свежие поступления, бестселлеры, как-то все организовано, и постоянно происходит движение. Ну, я думаю, что читабельность русскоязычной аудитории, она не то чтобы упала, может быть, упала, но претерпела изменения кардинальные, потому что в советское время чтение, театр, кино, это все было весьма-весьма лимитировано только внутренним рынком, внутренними авторами и коллективами. Ну, а чтение переводилось много. И как бы это был, своего рода окошко туда, вот в мир западный, в англосаксонский мир такой. Вот я помню, я упивался Честертоном, а кто ж Конан Дойля, с детства, с малого... Они там так не знают. И вы знаете, даже довольно интеллигентные люди в Лондоне, когда говоришь им Честертон писать, не знают, кто такой. Не знают. Мы лучше их знаем, их собственную литературу.
Я во всех институтах, где изучали английский язык, в качестве внеклассного чтения давали детективы Агаты Кристи.
Ну, а, это уж, а про Агату Кристи говорить нечего, это же просто настольное чтение.
Ну, неужели это так? Вот в любой европейский город приезжаешь, и на уютных улицах огромное количество книжных, и всегда в этих книжных есть люди. И эти книги, книжные заполнены снизу доверху классическими бумажными книгами, которые люди покупают. Причем много интересных авторов, которых мы не знаем. Я за собой знаю большую проблему, к сожалению, она у меня главная, наверное, проблема даже профессиональной сферы, незнание языков, особо такое, ну, как бы, ну, совсем не знаю английского, ну, плохо.
Ну, сейчас все переводится, все доступно. Вы знаете, я что хочу сказать, я тоже недавно такой аналитический взор был, подтверждающий ваш взгляд, что вот эта самая читающая аудитория, это был фейк, это была вот такая, ну, пропагандистская просто какая-то... И что, самый пишущий, самый читающий?
Я в этом уверен.
Не хотелось бы этого, не хотелось бы это принимать, верить, но что-то вот говорит о том, что что-то такое близкое. Почему? Потому что в литературе, ведь сейчас литература открыта, и наши русскоязычные писатели тоже, они представлены, но не потому, что кто-то закрывает, кто-то не дает их не пускает на западный рынок, пожалуйста. Но нет достойных, простите.
Есть, все-таки...
Единицы! Единицы, понимаете, среди 100 книг, вот вчера или позавчера я читал, среди 100 книг, которые прошлого столетия, которые надо прочитать, какая бы, одна единственная книга на русском языке, какая бы книга вы думали?
Ну, я уверен, что это «Мастер и Маргарита».
А вот и нет.
Нет?
И это вообще, на мой взгляд, не художественная, не литература.
Нет,
это Алексеевич.
А, да?
Да.
Но это же конец.
Все.
Чернобыльская молитва, да?
Да, да, да.
Ну, хорошо. Ну, кстати, книга-то достойная.
Не, она достойная. Ну, понимаете,
другое дело, что...
Не литературный шедевр.
Но это же политическое, это абсолютно
политическое. Конечно.
Я очень хорошо отношусь к Светлане Алексеевич, сразу хочу сказать.
Ради бога.
Но это абсолютно политическое решение.
Ну, вот она
решение,
единственная
конечно.
Русскоязычная книга, входит в список в 100 книг, которые нужно прочитать.
Ну, это как Нобелевская премия
это
мира.
Это абсолютно
да,
такой независимый какой-то...
Литература.
Это обзор, но авторитетный очень.
Я могу объяснить свое понимание, почему это фейк, почему самая читающая нация в мире советская — это фейк, русская, советская, советский народ. Вся наша новая общность, советский народ, гудел от Москвы до окраин, как было в одном стихотворении. Но смотрите, мы все время говорили, что мы государство рабочих и крестьян. Рабочие и крестьяне традиционно не самые читающие люди. Не потому, что к ним кто-то плохо относится. Ну, действительно, вот были издания по подписке, которые всегда у многих были на полках, стояли. Но в целом, если мы возьмем что-то общее в наших маленьких городах и поселках всего Советского Союза, люди не читали. Это факт.
Кстати говоря, в те времена в советские, вот это я хорошо помню, в маленьких городках, отдаленных, книжные были. И очень хорошие, хорошая литература.
Помню,
прошу прощения, что перебиваю, Алексей. Я помню хорошо, я ездил в командировки в Сибирь, еще когда вот работал с атомной темой. И вот там небольшие городки, но книжные отменные были. Там можно было доставать то, чего в Москве надо было тонны бакалатуры сдавать, или там где-то в очередях, или по записи, или за огромные деньги только можно было купить.
А самыми читающими были в глазах своей же собственной советской интеллигенции. Это же все-таки закрытая была довольно тусовка. Разная, но закрытая. И существующая очень автономно от рабочей, крестьянской. И поэтому вот внутри этой общности сложился миф о том, что мы все читаем, поэтому, ну, я же знаю, там, Василий Иванович, он читает, а Алевтина Петровна тоже читает, и вот мы обмениваемся книгами, вот мы ходим в книжные, вот мы что-то достаем из-за рубежа, вот мы что-то в самиздате, и поэтому, конечно, мы самые читающие. Сейчас Марина не согласится, да?
Я не соглашусь, потому что я из того самого Советского Союза, который самый читающий. Но я думаю, что вряд ли нашим радиослушателям это интересно. Им, конечно, скорее интересно поговорить о новой книге отца Георгия, о ее содержании. И вот мне очень... любопытно, как вот смотрите, судьба литературных произведений с захватывающим сюжетом, но рамки которого автор хотел бы вложить какие-то серьезные философские размышления. Есть, крайне упрощая, два варианта развития жизни подобных произведений. Скажем, романы Достоевского вряд ли кто-то обсуждает как детективы, хотя большинство из них именно в этом жанре написаны и, кстати, очень лихо закручены с точки зрения детективного сюжета. Но там, как правило, все-таки стоит открыть рот и произнести фамилию Достоевский, все подразумевают какое-то глубокое философское содержание. Есть другой пример. Даниэль Дефо, «Робинзон Крузо». Захватывающее приключение. Но книжка-то не об этом. Хотя мы все, кто читал ее в детстве, воспринимаем это как книга о приключении, о том, как человек попал на необитаемый остров и как он справился с этой ситуацией и из нее вот вышел живым и невредимым. А книжка-то совершенно, как выясняется, о другом, поскольку из всего, что он мог найти на разбитом корабле, самое главное, что он там нашел, он нашел Библию, которую до того, как попал на необитаемый остров, не читал. И, собственно, его метаморфоза на этом острове начинается с того, что он начинает читать Библию. И из этого острова он спустя много лет уезжает человеком не только верующим, но и церковным, потому что, живя один на этом острове, он ощущает необходимость именно церковного богослужения. То есть книжка с колоссальным содержанием, которое оставалось полностью за скобками нашего восприятия. Вот как угадать, как достигнуть такого баланса, чтобы и сюжет захватывал, и содержание не оставалось за бортом?
Ну вот следовать опыту мастеров. Вот вы очень хорошо это рассказали. Более того, я припоминал, как бы я видел вот свое произведение. Я отчасти вам об этом уже сказал, что да, вот этот сюжет, диалоги, там, допросы, следователь, мысли, все. А в конце концов там главный-то герой говорит о главном. Вот я уже не буду конкретизировать, если это прочитать. Ну, я ни в какой мере не могу сопоставить, но все-таки мы начинали Робинзона Крузо с того, что это Робинзон Крузо, с того, что он там делает, что там строит, что он там создает, и это все и захватывало, и постоянно к этому возвращаемся. Для нас это, ну, как бы остается навсегда, в общем, определяющим, почему мы именно это произведение вспоминаем. И вот тут то, что вы вспомнили, в какой-то момент в жизни всплывает то, что оставалось прежде за кадром. Вот я хотел бы, вот глубокое, мне кажется, замечание и направление, которое я бы что-то подобное, наверное, бы хотел, насколько позволят мои возможности авторские и, конечно, богословские, философские. Но при этом я понимаю, что я через огромным интересом, потрясающим, неотрывно читал Достоевского, не мог отойти. Но в то же время я не мог толком об этом ни с кем побеседовать. Потому что, то есть вы правы. То есть первый вариант Достоевского, обозначим вот так, в кавычках, ну, я бы хотел, но я понимаю, что это, ну, для меня будет провальный вариант. Если я буду так писать, то меня читать никто не будет.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у «Радио Вера» сегодня протоиерей Георгий Завершинский, доктор философии, член Союза писателей России, благочинный православных приходов Шотландии, Северной Ирландии, Суржской епархии.
А вот пребывание в атмосфере английского языка, как-то оно сказывается на манере письма русскоязычного писателя?
Безусловно, я думаю, что да. Могу, пример я так затруднюсь точный какой-то привести, но постоянно ты думаешь о том, чтобы выразиться точно, ярко, кратко. Это особенность английского языка. Точная выразительная манера и очень краткая. То есть насколько возможно, настолько кратко. То есть убрать все лишнее, и тогда, чтобы не было путаниц, не было многозначности. Вот еще тоже важный момент. Мы все-таки чуть-чуть по-азиатски так вот любим вот эту многозначность, расплывчатость. А что он имел в виду? Ну вот вы знаете, а может быть это имел, а может быть то. И вот мы так гадаем, и это нам доставляет какое-то, может быть, даже и наслаждение пребывать в некоторой, в тумане наших предположений. Что неплохо. Я сам такой же, так же вижу. Но при этом я понимаю, что зацепить читателя, все-таки надо чем-то более точным, конкретным. И это необходимо сделать. Опять-таки, ну вот Робинзоном Крузо мы зачитывались, но это писал не Федор Михайлович Достоевский. А хотя мы зачитываемся Чеховым, и им же зачитывается, и особенно в театре засматривается нынешняя аудитория. Вот это тоже парадокс, или, мне кажется, особенность и веяние времени. Нет такого театра вот в Англии, в Шотландии, в Америке, где угодно, драматического театра, маленького, большого, неважно, какой режиссер, знаменитый, не знаменитый, где бы не была поставлена хотя бы одна пьеса.
Но Чехов вообще, я уверен, самый читаемый в мире русский писатель, не Достоевский, да, не Толстой, именно Чехов, потому что он понятен. Размышления ли Достоевского — это сугубо такое чтение...
Кстати говоря, по Достоевскому ставят тоже вот, ну, сериалы и фильмы. Вот именно детективная сторона там как бы высвечивается. И отношения человеческие. Какие-то внутренние искания. Вот что главное-то у него, когда, понимаете, вот Раскольников, вот он там где-то в своей комнатенке сидит, и вот главное началось вот здесь. Это уже за кадром остается. Конечно, в постановке. Что еще особенно, почему я считаю, что книга не перестанет вызывать интерес у определенной аудитории, у определенного взгляда, характера людей. Потому что в кино ты не можешь изобразить внутренний мир человека. Ты можешь опосредованно, через действия, там, какие-то поступки, слова, но то, что внутри него происходит, ну, можно как-то голосом за кадром, я не знаю, какими-то мизансценами дополнить. Но все равно точнее, чем автор, писатель, этого не сделаешь. Это максимально. И то, конечно, трудно, потому что мысль непередаваема. Она как ветер, как дух, который приходит откуда не знаешь, куда уходит не знаешь. Вот. Но все-таки словами, когда это выразилось, удалось. Вот это и есть настоящее, мне кажется, писательское счастье. Не то, что там твои книги продаются, а то, что выразил то, что хотел, то, что чувствовал, выразил. Вот это, мне кажется, я иногда думаю, что все равно, даже если не получится, не будут публиковать и читать мои книги, а я все равно буду писать, потому что, а как без этого?
Но все-таки писательство — это не только творчество, но и ремесло, и, естественно, выстраивая сюжет, писатель должен ориентироваться на то, какое восприятие этого сюжета он хочет вызвать у читателя. Но если уж заговорили о Достоевском, вот два примера. У него есть детектив «Преступление и наказание», где изначально понятно, кто убийца. И весь, собственно, сюжет строится только на интриге, кто его раскроет и раскроет ли, и как это все произойдет. И существует тот же вариант «Идиота» или «Братьев Карамазовых», где интрига сохраняется буквально до финала романа. Вот с точки зрения вашей задача как писателя все-таки поговорить с читателем на определенные глубокие вероучительные темы. Какой вариант развития более выигрышный, где интрига сохраняется и читатель напряженно дочитывает до конца, следя за сюжетом, либо где сюжет как бы немножечко отодвигается в состояние фона, и на первый план выдвигаются как раз размышления, переживания и какое-то философское содержание?
Ну, вы знаете, только такой гигант мысли, как Федор Михайлович Достоевский, мог достичь успеха вот в этом варианте, втором, когда известен преступник, известен, а дальше вопрос, найдут ли его. И вот его искание, его, ну, привлечь внимание и заставить человека дочитать до конца, и волноваться, переживать, но это, мне кажется, должен быть какой-то экстраординарный талант человек иметь, и дар слова. Вот. Ну, я пользуюсь более традиционным, когда, конечно, неизвестно, что там произошло. Ну, вот по факту есть труп, есть расследование, есть окружающая среда, окружающие люди, которые вот постепенно выясняется, имеют свои мотивы совершить это преступление. Ну, а что за это, всем этим будет, конечно, я оставляю читателя в неведении, в догадках, и при этом каждый характер вскрывается постепенно по мере чтения, вот он выплывает.
Слушателя, который может стать читателем, который прочтет книгу и тогда все узнает. Потому что отец Георгий и с одной стороны подходит, не раскрывая всех подробностей, и с другой, и все без спойлеров.
Ну, простите, конечно.
Нет, это хорошо, естественно. Если бы вы начали какие-то спойлеры здесь приводить, мы бы сразу вас осадили.
Да, не надо, не надо. Это против самой себя. И так вот всплывает вот этот характер, который, может быть, герой-то и сам о себе такого не знал. Вы знаете, такое на удивление. Вот я в данном случае, может быть, только за самого себя могу сказать, но ты с удивлением узнаешь, в определенных обстоятельствах куда ты попал, и ты вдруг такое или сделал, или подумал, или сказал, что ты за собой этого и не знал совсем. И вот у меня, вот эти герои попадают в такую ситуацию, где они за собой такого даже не чувствовали. И вдруг оказывается, вот я какой. Мне кажется, это интересно, интригующе так звучит достаточно. Хотя и, конечно, рафинированная компания, как вот в анонсе там написано, ну, в общем, может, не будет интересно кому-то, кто не связан с наукой или не связан с какими-то... Ну, что там, ну, ладно, пусть они там. Нет, конечно, аудитория широкая, абсолютно не загружена и ни в коей мере не загружена книга, текст какими-то описаниями научных там достижений или поисков, или результатов. Ну, диалоги есть, они, может быть, конечно, поскольку люди науки там говорят, то они какие-то будут, ну, особенно такие с недомолвками, какими-то двойными смыслами могут быть. Да, может быть, ну, мне кажется, это хотелось бы отнести это скорее к достоинству, чем к недостатку.
А убийца-садовник, как было в одном анекдоте старом, помните?
А все-таки роль диалога, она главенствующая или описательная часть тоже достаточно нагружена?
Ну, я бы сказал, я в балансе стараюсь держаться. То есть я чувствую, когда что описательная часть перегружена, я перехожу к диалогам. И наоборот, когда я чувствую, что диалога уже, ну, достаточно, все там, то я перехожу дальше уже каким-то, ну, там, допустим, действительно... Ну, прошу прощения, кто побывал там, стоял бы вот на этом, у океана, вот там вот, где вот эти вот скалы, и вот сзади тебя этот вулкан колоссальный, и тут вот, значит, океан. Ну, это правда впечатляет. Тут невозможно остановиться, будешь сколько... Целый роман можно написать на тему отношений, там, допустим, вулкана, как персонажа, и океана. Они у меня выступают как два героя, ну, в некоторых частях повествования. Но я понимаю, что это тоже должен быть предел, нельзя уводить читателя от... Главное, иначе он заскучает.
Спасибо большое за этот разговор. Я напомню, что в гостях сегодня у нас был протоиерей Георгий Завершинский, благочинный прихода в Шотландии, Северной Ирландии, Сурожской епархии Московского патриархата, доктор философии, член Союза писателей, а мы говорили о новой книге отца Георгия «Лето потухшего вулкана», которая совсем недавно вышла из печати в издательстве «Новое небо». Спасибо большое, отец Георгий. Ждем вас снова. Я так понимаю, что вы скоро снова приедете в Россию, мы обязательно встретимся.
Спасибо.
Спасибо. Алексей,
спасибо, Марина.
Всего хорошего.
Светлый вечер. На радио «Вера».